Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Татьяна Шорохова-Агеева, автор из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Татьяна, вы уже у нас были у меня в программе «Про стихи». Мы с вами разговаривали о поэзии, вы читали свои замечательные, прекрасные стихи, но вы же еще ведь пишете рассказы, и сегодня именно я хочу поговорить с вами о вашей прозе. Как давно вы пишете рассказы?
Рассказы я начала писать с 2014 года, и первый мой рассказ был «Катюха». О девушке, которая стала жить в городе, о ее трудной судьбе и о том, как она и по какой причине вернулась обратно в деревню. Но нужно сказать, что я пробовала в детстве, и очень много я сочиняла различных историй и сказки. И одно из таких сочинений я послала своей учительнице на оценку. И в итоге она сочинение у меня забрала, и я больше с тех пор его не видела. А там сюжет был такой, там были две девочки, Нятка и Таня, и они между собой ведут беседу. И вот это до сих пор мне жалко это сочинение, потому что это был, наверное, первый все-таки мой рассказ, но на домашнюю тему. О матерях можно говорить бесконечно, там была тема.
Это да, действительно, вот о маме можно и писать, и говорить.
Ну вот тут вот такой диалог.
Неиссякаемая. Да. Угу. О чем ваши рассказы? О ком? Где вы берете прототипы?
Значит, мои рассказы, они прежде всего, как я сказала, уже деревенские. Потому что если в стихах я прежде всего, как говорил Юрий Казарин, горожанка, то в прозе я искренне деревенская, потому что я большую часть своей жизни все-таки прожила в деревне. И если бы я не вышла замуж в город, то я бы так и осталась жить в деревне, потому что люблю я свои места, свой край Гаринский, и который безумно люблю, и хотела бы вернуться туда, но, к сожалению, жизнь не все, как ты хочешь, загадывает.
Не все бывает, как мы хотим. Как ваша семья? У вас же четверо детей.
Да, у меня четыре дочери.
Как они относятся к вашему творчеству, к вашим стихам, к вашим рассказам?
Ну, у меня муж сказал однажды, ну, если коль хочешь, то пиши. А сейчас иногда вставляет фразу, если с кем-то общается, а она у меня стихи пишет и прозу.
Ну да, необычно так, мужья тоже. Я говорю, давай я тебе почитаю стихи. Он такой, да нет, ты знаешь, у меня голова болит. А потом друзьям, а моя-то жена, а она-то вот. Я говорю, да-да.
Он просто однажды нашел у меня тетрадочку, долго сидел, читал. Говорит, ничего не понял, ну, коль хочешь, пиши. Вот. А что касается моих дочерей, вот мы в детстве очень много с ними сочиняли.
Рассказы?
Особенно и стихи, и рассказы. Все дело в том, что я же рассказывала свои сказки, большей частью. То, что в голову придет, как делал мой папа. Папа тоже сказки сочинял.
Папа вас приучил вас писать стихи, и сказки он же
рассказывал. Сказки он же рассказывал. То есть у него сказка «Царь и мужик» вообще замечательная сказка, которую рассказывал, которую все дети мои помнят. Вот. И тут получается, что вот он, когда все это приучил нас, и потом это все-таки проросло в 2014 году, когда я уже не стала работать в школе. Но все это время, к чему я возвращаюсь, вот когда мы ходили на огород копать картошку, мы там постоянно с детьми что-то сочиняли. Они еще были маленькие, собирали картошку, целовали лягушек, как мы говорили, лови принцесса, лови лягушку, целуй. Жениха найдешь. Вот. И мы сочиняли стихи и рассказы про Мишку Косолапова. Жалко, что не записали ничего. Но на картошке не запишешь. Вот. Но сейчас, получается, моя дочь старшая, она 2 года назад сочинила изумительную сказку, вот, которую я выставила как-то в «Одноклассники». Но у меня заблокировали ту страницу, где я выставляла свою прозу и поэзию.
Но она сохранилась, эта сказка?
Но у нее сохранилась сказка. И плюс ко всему у меня хранится дочкины стихи. Там у нее вообще изумительные стихотворения есть про краски.
Детские ее стихи.
Все дело в том, что стихи подростковые. И там есть одно стихотворение, которое есть «Я возьму краски и нарисую боль». Вот вы знаете, для подростка, которому 14-15 лет, это серьезное стихотворение.
А у них как раз возраст такой, там боль, одноклассники не помнили, мальчик взаимностью не отметил, не ответил, конечно, это
потом
тяжело.
Потом я видела стихи своей дочери, уже второй Зои, то есть это я про старшую, я про старшую, а у Зои тоже видела стихи, но там стихи были послабже, если старшие еще что-то продолжают писать иногда, но ей сейчас, конечно, некогда, и у них работы, надо же все равно.
Это вот. Тяжело совмещать творчество и работу, не всегда получается, и не у всех это получается.
Нет, у меня мало я стихов писала, когда работала, очень мало, а прозу вообще не писала. То есть считала, что это просто такое.
А вашу прозу, ваши рассказы, их где можно почитать? Сборники какие-то?
Ну, у меня рассказы однажды... Голдин похвалил, он когда увидел эти мои рассказы на странице «Проза.ру», вот именно «Река жизни», из которой я хотела прочесть отрывок, он сказал, что это настоящая деревенская проза, которую можно и следует публиковать.
Как вас найти на «Прозе.ру»? Набираем «Проза.ру», и там Татьяна Шорохова,
Агеева. Без тройки. И Агеевой там нету, просто Татьяна Шорохова.
Просто Татьяна Шорохова и сборник «Река жизни».
Да. Нет, там просто страница Татьяна Шорохова, и там просто рассказы. Там немного рассказов, вторая часть рассказов у меня, первые самые рассказы выложены на стихи.ру.
Ага.
То есть и там, и там. Ну, сноски есть и на прозе.
Вы можете прочитать какой-то кусочек рассказа, чтобы наши слушатели сами уже познакомились с вашим творчеством, послушали?
Ну вот я прочту из «Реки жизни». Это «Река жизни», это рассказ о моих родных, но со стороны мамы. То есть это о дедушке моем, который с фронта не пришел, о бабушке, которая в 45 лет осталась вдовой, и о жизни, о первых днях жизни, последующих, то есть до молодости моей мамы. Таси, Таисии Ивановны, где она звучит как Таиска. Итак, товарищи, голос Позднякова натянулся как струна. Совет народных комиссаров во главе с нашим вождем Сталиным постановил организовать в каждом селе, а значит и в вашем, коммуну. «А это что за зверюка такая?» – поинтересовался Прокопий Шебутной. «Она моим детям мам куда идет?» «Нет», – улыбнулся агитатор. «Мать для своих детей ты и сам найдешь. А вот скажи, товарищ, с хозяйством ты как управляешься? Большое оно у тебя?» «Ишь, куда загнул? Хозяйство! Да у меня кроме тощей коровы до 5 курей и нет ничего. Это ты у тех, у кого лошади есть, про хозяйство выспрашивай». И мужик, тощий, как весенний грач, искоса посмотрел в Иванову сторону. «А готовит у тебя в доме кто? Чем детей до себя кормишь?» Продолжал выспрашивать Шебутного Позняков. «Картоху-то? Так я ее и сам приготовлю, да и рябчика, когда и вязается, тоже смогу. А ты чего и выспрашиваешь?» Вдруг насторожился мужчина. «Вон, а, у других спрашай». Агитатор веселый как-то задорно рассмеялся, и мужики, до этого сидевшие угрюмые, тоже заулыбались. «И в читальне ровно посветлее стало», — отметил про себя Иван. Но разговор про лошадей ему не понравился, хотя знал он, это давно знал, готовился, но все думал, что обойдется. Позняков меж тем продолжал. «А неверно, товарищ сказал, у кого-то в хозяйстве и коровы, и лошади, и куры, и даже плуг есть, чтобы землю пахать, а у него вот, окроме детей, никакого прибытку. Вот советская власть решила помочь каждому нуждающемуся. Это что же, я ему свою лошадь отдать должен?» – взъярился Савелий. «Накося, выкуси!» И опять зашумели сельчане. Многим из них хотелось встать и уйти из этой избы, уйти домой, привычному. Но они сидели. Сидел и Иван, потому что ведал он, что не уйти от этого, как от судьбы, а от нее разве сбежишь? Казалось, что в жизни сельчан с образованием коммуны ничего не изменилось. Все так же засветло вставали взрослые, шли к своим овцам, коровам, лошадям. Баськи, гальки, пестрянки, белянки, чернушки, рыжки и гнетки привычно тянулись к своим хозяевам, беря из их рук лакомство. Только тоскливо было на душе и у взрослого, и у той животинки, пригнанной на чужой двор. Таиске в эти дни больше всего нравилось ходить на общую кухню. Утром, собрав Петьку и Нюрку, она торопилась прийти пораньше, сразу после старших, чтобы успеть выбрать то, что нравилось. А было из чего? Только каш 5 сортов, а еще котлеты из лосятины, огромные, как шанишки, которые маманя зимой стряпала. Девочка облизнулась, вспомнив золотистую коричневую пострепушку. Макаешь такую в сметану, сдобренную вареньем. Вкуснота! Но и это тоже ничего, сытно. Теперь можно и повеселиться. И Таиска поволокла малых к курятнику. Петухи, собранные со всех хозяйств, выясняли отношения. То тут, то там раздавался задорный кукареку! И уже вновь что-то черно-красно-зеленое катилось повыше по лужайке, грозясь смести все со своего пути. Таиска болела за своего, белоснежного и самого важного. Ну, прямо как папкин начальник. Подкравшийся сзади соседский Ленька хохотнул. «За своего слабака Вейси! Мой его быстро без гребня оставит!» И действительно, его одноглазый боец выглядел устрашающе. Черный, как смоляной вар, он, растопырив крылья, наседал на неказистого петушка тетки Устиньи. «Убивают!» — визгливый голос хозяйки петуха заставил всех обернуться. «Убивают моего Петеньку! Не дам!» И, ворвавшись в загородку, она схватила свою бедолагу и заторопилась домой, переваливаясь, как утица, на коротких ногах. К вечеру под молчаливое согласие председателя всех кур разобрали обратно по домам, а вскоре распалась и сама коммуна. Года не прошло.
Интересный очень рассказ. Это на реальных событиях? Это так было?
Да, это по воспоминаниям мамы.
А остальные рассказы тоже по воспоминаниям родственников?
Да, у меня есть и по воспоминаниям. У меня самое интересное, что я все равно где-то основываюсь на воспоминаниях своих родных. Вот у меня есть милицейские рассказы. Там есть герой такой Яков Иванович, то есть он списан с реального человека, с моего дяди. Есть рассказ, который называется «Мадам Брошкина». Там присутствует одна героиня, которая списана с моей тетушки. То есть вот так вот. То есть и получается, есть цикл рассказов, который называется «Девчачья дурость», что-то в этом роде, я сейчас не помню название. То есть они списаны вообще с меня. Ну, вот так и попадаю.
И характер тоже все берется из жизни.
Да.
Только ничего из жизни. Не выдумывается.
Нет, что-то, конечно, и выдумывается. Как без этого-то? Иначе это будут мемуары определенные, а это не мемуары, это все-таки художественная проза. Это надо различать, два понятия.
Как нам различать мемуары? Мемуары – это вот все как было, без выдумки автора. А если как примерно было, но что-то додумал, то уже рассказ. Как правильно нам понимать?
Все дело в том, что мемуары – это все равно чувствуешь, что это биографичное.
Стиль изложения другое.
Да, там, может, где-то стиль изложения такой же немного, но все равно вот того уже нет. Это чувствуется, что это воспоминание героя от начала до определенного куска жизни. То есть мемуаристики очень достаточно много появилось в последнее время, и, в принципе, когда-то ее интересно читать, а когда-то и думаешь, господи, а зачем? Ты это прочел, вот тебе это совсем не надо. Вот. Ну и у меня читатели вот этих рассказов деревенские, прежде всего, все равно деревенские жители. И в этом больше нравится. Да, потому что, когда я читала прозу на семинаре Казарина эту, он сказал, этот самобытный язык, который еще сохранился, наверное, вы единственные, кто в городе говорит таким языком. Вот. Потому что настоящий деревенский уральский говор. Но у меня мама всю жизнь так говорила, я привыкла. Вот уральский говор, то для меня это все, я вхожу в этот говор, и все для меня, естественно, все это получается.
В ваших рассказах можно, благодаря вашим рассказам, познакомить своих детей с уральским говором. Вот как оно непосредственно, так по-простому, по-народному.
Но у меня, в принципе, дети до сих пор знают, что если я не говорю «катушка-ни», так значит, я скажу «тюрюк». И они знают, что это такое. Так что тут все нормально со своими детьми. А там уже это...
А о чем еще ваши рассказы? О деревне, там, про любовь что-нибудь есть?
Ну, про любовь у меня есть. У меня про любовь есть небольшая мини-повесть, которая тоже там где-то с реальными событиями связана. И называется эта мини-повесть...
Там сюжет какой? Вот о чем там?
А
кто
там...
герои?
А там название сейчас не вспомню,
а
что-то
сами,
связано с
сиреней,
про сирень что-то там, то ли лепестки сирени, то ли что, не знаю, не помню, я забываю это быстро. Все дело в том, что там два, три, можно сказать, героя. Ну, вот такая ситуация, что, значит, поженились двое, но тоже в сельской местности живут, вот, поженились двое, и так случилось, что муж загулял.
Ага. Обычная муж, деревенская история,
ну, то есть он
жизненная.
Он поехал в город по делам, он водитель, поехал в город по делам.
И там городская.
И там, значит, он сошелся с одной женщиной, и эта женщина взяла и приехала. Что делать?
Что-то мне это напоминает «Любовь и голуби».
Нет, там другая история, там другая история. Там история немножко другая, потому что она приехала и заявила: «Я буду жить здесь».
А жена?
А жена тут же жила. Она сказала: да ради бога, потому что женщина-то приехала на сносях,
ага,
по-деревенски, как сказать, все. А у нее ребенок на руках, ей куда идти? И потом она, жена не выдержала, она ушла к соседке. Соседка там одинокая жила через дорогу. То есть там описывается, конечно, то место, где я жила, где что я знаю. Вот с этим мне проще получилось. Вот. Ну и дальше, чем заканчивается история, это следует перечитать только.
Да, лучше не надо рассказывать, чтобы была интрига. Мне уже захотелось прочитать. А вот эта история, это выдуманная история или были реальные прототипы? Была такая ситуация у знакомых, может быть, у кого-то или кто-то рассказывал?
Ну, она опять же серединка на половинку. Она, получается, где-то есть, с кого-то списана, и где-то уже все, где-то уже вымысел.
Потому что действительно ситуация же сложная. Вот ты с ребенком, тут другая женщина с ребенком, и что делать? И идти некуда, и муж-то как-то вот ай-яй-яй ему хочется сказать.
А муж-то готов был это обратно вернуться, ну...
Но тут не все так просто.
Не все так просто оказалось. Но у меня есть еще и историческую повесть, я пишу, которая называется «Смоляночки».
О чем она?
О чем она? Она рассказывает о трех девушках Смольного института. Вот в последних выпусках, то есть я нашла героиню. Героиня – это Мария Добролюбова.
Реальная героиня.
Да, реальная героиня. Мне поэтому очень сложно писать. Я остановилась. Я первую часть написала про Смольный институт, где они там воспитывались, где выпуск состоялся. То есть мне сейчас надо вторую часть писать. То есть это будет достаточно большое произведение. Это уже она будет захватывать где-то и начало гражданской войны. То есть вот так вот. То есть у меня задумок много, но вот пока тяжело идет.
Как вы вообще работаете над историческим произведением? Это же работа с архивом или как это все происходит?
Ой, это очень тяжело. Это настолько вот у меня дома вот такая... скачанных материалов вот столько лишь. То есть это весь интернет, я забиваю информацию.
Достоверность должна быть.
Информация забиваю. А как еще ее положить туда? Мне же там должен еще и Распутин появиться.
И причем положить так, чтобы было же еще и читать интересно.
Да.
И
вот
сюжеты.
И хорошо знать еще город Петроград.
Детали.
Да, это очень сложно. Поэтому я говорю, пока остановилась, потому что чувствую, пока не пишется. И еще у меня задумка написать, вот если вот эта река жизни посвящена как бы матери моей и моим родным, то вторая часть у меня будет посвящена моему отцу. То есть для этого я в следующем году должна поехать в Калужскую область, чтобы там на месте еще раз пройти, обойти, то есть посмотреть как и что, чтобы мне можно было это написать. Иначе это никак не продвинется.
Будем надеяться, что у вас все получится.
Да,
что
задумок много.
Все воплотится, все с Божьей помощью. Потихонечку, помаленечку.
Что?
Получается, стихами вы помните папу, тем, что вы пишете стихи, маму, рассказом, сборником «Река жизни», и вот еще у вас впереди много проектов.
Много проектов у меня. Но у меня, получается, я и дядюшку помню, вот я говорю Якова Ивановича, то есть это мамина. То есть у меня есть рассказы о тетушке, о младшей, о Нюньке. Вот. То есть получается, они как бы, они присутствуют все равно в этих рассказах, когда я пишу, то есть я их вижу, то есть для меня это проще получается.
А вот в вашем литературном объединении туда могут прийти люди, которые пишут рассказы тоже? Потому что есть же люди, которые рассказы пишут и, может быть, стесняются кому-то показать. А вы, как человек грамотный, который разбирается, может быть, какую-то обратную связь можете дать. Но где?
Все дело в том, что у нас в нашем объединении рассказы пишут. И мы до этого времени, мы как-то о рассказах и не говорили, потому что рассказы, если читать, достаточно много места занимают рассказы, чтобы читать. Но такое предложение было. Да, да.
Напомним адрес: в Екатеринбурге каждую первую субботу месяца, каждую первую субботу месяца по адресу.
Площадь Субботников 1, что ли, что-то вроде?
Верхесецкий район. Верхесецкий район.
ДК-Виза.
ДК-Виза.
Да. ДК-Виза. Бывшее название ДК-Виза.
Ага, отлично. И все желающие смогут прийти и послушать.
Да.
И, возможно,
потому что у нас
творчеством.
Все равно, у нас сначала идет теория на этом мероприятии, то есть все такое, то есть анализ стихотворений, а после этого все равно мы читаем вслух свои любимые произведения. То есть у нас все равно полчаса или чуть больше мы читаем по кругу стихи.
Очень хорошо, что есть такие литературные объединения, где люди могут и делиться своим творчеством, и работать над собой. Есть помощники, те, кто уже разбирается, кто уже научился и учит остальных. Спасибо вам огромное и за ваше творчество, и за вашу деятельность. Ну, а время нашей программы подходит к концу. Дорогие друзья, я напоминаю, что программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас провела Ольга Мануйлова, а гостем в программе была сегодня Татьяна Шорохова-Агеева, автор из города Екатеринбурга. И мы говорили о рассказах. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания. Всего всем доброго.
До новых встреч.